Мы продолжаем обсуждать ведические максимы, максимы ведической философии. Как мы вчера говорили, стадия воспитания означает искусство интеграции. Искусство интеграции связано с проявлением мудрости относительного измерения. Это значит, наша сила ясности и осознанности начинает проникать в относительном измерении, в ситуации, в тонкости взаимоотношения. И она не только проникает в них, она трансформирует их. Она теперь все освещает, сублимирует, преобразовывает в чистое измерение, в мандалу. То есть наша задача, открыв внутренний свет, не только устранить свои психологические проблемы или когнитивные проблемы, то есть не только реализовать джняна-йогу, но и начать трансляцию ясности, трансляцию чистого видения и преобразование окружающего пространства, окружающих карм в мандалу. Полное освобождение не происходит в нечистом кармическом видении. Поскольку боги не живут среди людей в нечистом измерении, они могут посылать аватаров, иллюзорные тела в миры людей, но сами они пребывают в чистых измерениях, в мандалах, созданных силой своего сознания. И искусство интеграции на стадии воспитания означает умение так научиться проявлять свой внутренний свет, чтобы все ситуации преобразовывались, трансформировались в позитивное. Позитивное – это сказать очень мало. Это означает полное очищение нечистого кармического видения в чистое. То есть, если у вас есть служение, это служение доводится до мистерии и ритуала. Если у вас есть взаимоотношения, эти взаимоотношения доводятся до самаи и преданности. Если у вас есть еда, еда доводится до просада, ритуала поднесения или до нектара бессмертия. Если у вас есть речь, речь доводится до баджанов, мантр. Таким образом, чего бы ни коснулся свет вашей ясности, он все освещает. Если это физическое тело, физическое тело доводится до божественного, иллюзорного или радужного тела, состоящего из тонких пяти элементов на высшем уровне. Если у вас транспортные средства, это транспортное средство доводится до виманы, божественной колесницы. Если у вас дом, он доводится до состояния дворца, которое строит Вишвакарман. Если вы общаетесь с другими, общение доводится до уровня шактипатха, даршана, пробуждения других. То есть у богов нет интереса общаться с обычными людьми, если они это делают с целью пробуждения других. И таким образом ваша излучающаяся внутренняя ясность, распространяясь, все освещает, полностью трансформируя в чистое проявление. Так, максима 6. Слепой ведет слепого. Некий слепой искал дорогу к храму По пути ему встретился человек, сказавший, что он хорошо знает эту дорогу, и предложил идти вместе за ним. Не зная, что этот человек тоже слепой, первый доверился ему. Путешествуя, они оба заблудились и вместо храма вышли к обрыву и свалились в него. Это пример того, как ум, не освещенный ясностью Всевышнего Источника, сам по себе слепой. Если он доверяется каким-то другим слепым вещам, омрачениям, желаниям, клешам, органам чувств, внешним объектам, и они решают вместе искать дорогу храму, неминуемо падение. Это внутреннее толкование. На относительном уровне считается, что не следует принимать как духовный авторитет тех, кто сам пребывает в иллюзиях. То есть практикующий он всегда должен быть очень разборчив в том плане, что принимать как духовный авторитет. Если у нас нет разборчивости, то для нас и Риши Васиштха, и тренер личностного роста New Age, и сосед, который посоветует нам, как концентрироваться, все вроде бы одного уровня авторитеты. Но на самом деле, конечно, это не так. И истинный духовный практик, он всегда знает, кто для него является духовным авторитетом, кто является добрым другом, равным или советчиком, а также совет, кого вообще не следует никогда воспринимать. То есть у него нет какой-то проблематики мешанины. То есть такая мешанина допустима для духовных пчел, это можно понять. Это духовное детство, через которое каждый проходит. И духовная пчела, как правило, она не имеет четко выраженной линии авторитетов. То есть она не видит ценности линии ведических текстов или святых, обладающих реализацией. У нее примерно еще нет понимания духовных приоритетов. Это не означает, что вам надо проявлять нечистое видение. Чистое видение следует проявлять по отношению ко всем. И даже через обычного человека или омраченного человека чистое видение может проявиться, и вы можете получить даршан святого. Вопрос о принятии как авторитета именно в относительном измерении вашей практики и отношениях. Так вывод таков. Нужно с большой разборчивостью выбирать то, чему решил ты следовать, тех, с кем ты решил быть рядом в жизни. Не только учение учителя, но и круг общения, спутников, окружения. К примеру, считается, что те, кто выбирают самайных учеников или сангу, проявляют такую разборчивость. Но те, кто не проявляют такую разборчивость, допуская множество разных сансарных или мирских отношений, сами потом от них могут испытывать трудности. Истинному йогу нет смысла постоянно пребывать там, где тон задают поглощенные материальными иллюзиями люди. Связав с ними свою жизнь, йогин будет терпеть духовные страдания, да и сам впадет в иллюзию. Именно поэтому у нас есть обеты Винаи, или мы имеем некоторые принципы, как монах должен вести себя и практиковать. Подчеркиваю, это не является поводом для проявления нечистого видения другим людям. Ни в коем случае. Это скорее мера безупречности духовно практикующего. Максима 7. Иду не туда, но иду. Некий человек, наслушавшись рассказов соседей, решил найти чудесный клад, полный драгоценностей, о котором шла молва, не узнав перед этим точно, где же его искать. Недолго думая, он направился в ближайший лес, поскольку лес был рядом, и решил попытать счастье там. Чем дальше он заходил в лес, тем больше его охватывали сомнения, там ли он ищет. Встретившийся по пути охотник сказал ему, что клад нужно искать совсем в другом месте. Но так как он прошел достаточно много, он сказал себе, что поздно уже что-то менять, и решил идти дальше, поскольку не мог остановиться. И он подбадривал себя так: «Пусть я иду не туда, но надо же куда-нибудь идти». Множество людей на Земле, чей разум запутан и не пробужден, предпочитают действовать так же, как этот человек. Загипнотизированные материальной иллюзией, они поглощены внешними действиями, которые, как кажется, принесут им счастье. Но их внешние неосознанные действия кажутся им важными, но на самом деле они бессмысленны. Но из-за того, что процесс внешнего действия так их захватил, они не могут ни остановиться, ни повернуть в другую сторону. Они идут, но быстрее, чем они идут, они уходят дальше от своего драгоценного клада. Выводы. Прежде чем идти, определись с маршрутом. Не бойся затратить время на изучение карты. Попробуй прояснить, распутать свой разум. Может, клад прямо у тебя под ногами? Учись без сожалений отказываться от ложных маршрутов и целей. Бывает, практик, начиная садхану созерцания, может впасть в какое-то отклонение. Но даже зная об этом отклонении, он все равно думает, ну иду не туда, но надо же куда-нибудь идти. Потому что у него уже есть некая инерция в сознании, ему так удобнее. Однако практика созерцания подобна хождению по лезвию бритвы. И она заключается не только в том, чтобы поддерживать созерцание, но также, чтобы очищать его, освобождать от разных уклонов, от расплывания, потери живости и яркости, от потери действия во взгляде, от этернализма или нигилизма. Это такой узкий путь, когда ты постоянно лавируешь, и ты должен постоянно быть бдительным, чтобы освобождаться от неправильных маршрутов. И он требует такой непрерывной пробужденности. Если человек думает, ну надо ж куда-нибудь идти, иду не туда, но иду, и не очищает свой дух в созерцании, рано или поздно он станет подобным такому человеку, который ищет клад в ближайшем лесу, хотя клад на острове. Одна монахиня, может быть, лет 8 назад, прошла темный ретрит. Я начал с ней общаться после темного ретрита. Она начала мне описывать свои опыты. Она начала описывать, я ее прервал, даже не дослушав. Сказал, нет, это все не то, не годится. Она была даже очень удивлена, сказав, ну это же такие опыты. Я сказал, ну если вы хотите дальше пребывать в снах разума, вы можете ими восхищаться, но меня этим не впечатлить. Не этого я ожидаю. Более того, это закончилось тем, что у нее возникла привязанность к этим опытам. И сколько я не пытался высказать свое мнение, она имела свое насчет этого. В результате это закончилось духовным падением. Это пример иллюзии, в которые можно впадать, если ты не корректируешь свой дух созерцания, постоянно его не сверяешь. И второй практик более высокого уровня, чьим он также ей сказал. Но эти опыты были для нее настолько привлекательны, что она не могла критично к ним подойти и самоосвободить. Именно по этой причине темные ретриты не рекомендуется проходить новичкам. Максима 8. Слепец и хвост буйвола. Один слепой пошел в соседний город. По дороге ему повстречался парикмахер, который был большим шутником. Парикмахер выяснил, что слепой идет в город за подаянием, рассчитывая получить хорошую милостыню. Парикмахер заверил слепого, что найдет ему хорошего проводника. После этого он отвел его в поле, где пасся буйвол, и велел слепому, чтобы тот взялся за его хвост. При этом он сказал, «Это очень хороший проводник, смотри, не отходи от него ни в коем случае». И чтобы при этом злые и завистливые люди не говорили, просто иди за ним. Слепой держался его совета, пока буйвол не завел его вместо города в терновый кустарник. Пока наше духовное сознание не развито, оно часто наивно доверяется такому эгоистичному шутнику, парикмахеру. И кому оно доверяется? Что это за парикмахер? Это ум, эго. И этот шутник не прочь хорошо разыграть нас, используя органы чувств, внешние объекты. Кроме того, мы также склонны подпадать под мнение окружающих. И если у нас нет различающего знания, и мы доверяемся этому шутнику-парикмахеру, в итоге мы бредем, держась за хвост буйвола своих желаний и иллюзий, воображая, что идем за надежным проводником. И результат? Вместо богатого города просветления нас заносит в терновые кусты. Однажды, когда пандавы были в изгнании, они повстречали Вьясу, и Вьяса посоветовал им один город. И он сказал: «Оставайтесь в этом городе, пока я за вами не приду». И они, будучи одетыми в аскетичные одежды, изображали из себя садху, аскетов. Просили подаяния и жили отдельно. И их кормил брахман, имеющий небольшую семью, дочь, сына и жену. И поскольку брахман заботился о них, они жили рядом с городом, изображая из себя аскетов, поскольку срок их изгнания не закончился и ждали Вьясу. И однажды Кунти услышала, как в семье брахмана идет какой-то разговор и раздается плач. И она подслушала этот разговор. И брахман жаловался на судьбу, и на семейном совете решалось, кто должен пойти в джунгли отнести еду ракшасу, который обложил данью весь город. И обычно ракшас требовал повозку риса, двух буйволов и того, кто это все привозит. И в обмен ракшас обещал не трогать местных жителей. Если же его желание не удовлетворялось каждый день, то он все равно нападал на кого-то. И с ракшасом была достигнута такая договоренность. И поскольку пришла очередь рассчитываться с ракшасом их дому, то брахман был очень напуган и обеспокоен. И у него не было денег, чтобы нанять кого-нибудь, кто бы хотел отдать свою жизнь ради того, чтобы обогатить свою семью. И он сказал: «Скорее всего, я не позволю ни жене, ни детям принести себя в жертву ракшасу, ведь на такова моя судьба, придется это мне делать». Жена же настаивала, что если она станет вдовой, то дети останутся без отца, и на их семью падут несчастья, поскольку вдова в то время была изгоем в обществе. И поэтому, поскольку муж значительно важнее, чем она, лучше она придет и принесет себя в жертву. Дочь же говорила, что поскольку она еще в социальном плане не играет никакой роли, то потеря ее для семьи будет минимальна. И поскольку дочь считается в семье в то время считалась только обузой, которую лучше побыстрее выдать замуж, она сказала: «Я вас избавлю от такой обузы и совершу добродетельный поступок, и сама попаду на небеса за это». Так они не могли прийти к согласию. Тогда маленький сын встал и, засмеявшись, сказал: «Вот у меня хворостина, этой хворостиной я убью ракшаса». И они удивились, но подумали, может, это какой-то добрый знак. И в это время Кунти, подслушав этот разговор, она пришла и сказала: «Добрый брахман, за то, что ты нам все время жертвовал еду и заботился о нас, ты должен быть вознагражден. Знай, что мой сын – это великий маг, обладающий большой силой мантр, искусный в учении мантра-видья. И своими ситхами он уже убил не одного ракшаса. Поэтому он может пойти и расправиться с этим ракшасом, так что тебе не нужно будет жертвовать собой». И затем она попросила своего сына Пхиму расправиться с этим ракшасом. И, как было заведено, он нагрузил две повозки риса и запряг двух буйволов и пошел в рощу, где этот демон обитал. И местный царь не мог его одолеть, и все жители его боялись. Формально местный царь даже не имел власти над городом, а этот ракшас со своей свитой, обложив данью город, угрожая всем жителям, руководил этим городом. И когда он пришел, он также вез на этой повозке фрукты, бананы и другие овощи. Он сел на этой повозке и начал есть едой, предназначенной для ракшаса. И когда ракшас приближался, он увидел, что какой-то наглец сидит на его еде и ест то, что предназначено ему. И он просто пришел в ярость и перешел даже на бег. А Бхима даже не обратил внимания, повернувшись спиной, сидел и продолжал есть. И от такой картины просто ракшас пришел в ярость. Он вырвал дерево с корнем и метнул в Бхиму. И когда дерево попало в Бхиму, он даже не прекратил есть и продолжал есть. Тогда ракшас начал вырывать деревья, и Бхима тоже начал вырывать деревья. И в результате деревья вокруг были повалены, и они метали друг друга деревья. Но потом Бхима подскочил и очень сильно сжал его, поскольку он был очень могучим. Еще когда он только родился, Кунти заметила, что его тело было таким крепким и мощным, что когда он свалился у нее с колен и покатился по горе, то под его телом камни крошились. И когда он схватил этого ракшаса, то ракшас взвыл от боли и пытался убежать. Но затем своей могущественной силой Бхима его просто переломил и оттащил и бросил перед воротами. И когда местные жители увидели такого могущественного демона, последователи ракшаса выбежали и в большом страхе смотрели, что дальше будет. И Бхима сказал, что теперь вы должны дать клятву, обет, не причинять вреда местным жителям. Ну, все согласились, видя такую силу Бхимы. И Кунти взяла слово с Брахмана, что Брахман не расскажет, кто это сделал, чтобы люди не приставали с вопросами. И Брахман сказал, что какой-то могущественный человек, великий маг, обладающий тантрийской силой мантр, убил демона, освободив от заклятия, сжалившись над его судьбой. И люди этому поверили, а тайна пандавов была сохранена. Максима 9. Форма, не имеющая материальных очертаний. Один набожный святой человек поклонялся статуе, изображению Бога. Другой же, увидев это, начал говорить, что на самом деле Бог не имеет формы. И то, что он делает, это идолопоклонничество, поклонение материальному объекту. Но этот набожный человек сказал ему, что так оно и есть, Бог вездесущ и не имеет материальной формы. И он медитирует как раз на этого нематериального и вездесущего Бога. Тот спросил, а почему же тогда ты поклоняешься статуе? Святой в ответ спросил, если Бог вездесущ и нематериален, почему ты ходишь в материальных сандалиях, имеющих форму? Это очень тоже похоже на идолопоклонничество. Человек в недоумении ответил, но я не пытаюсь с помощью сандалий обрести просветление и освобождение. Я вхожу в них просто потому, что это удобно, и они защищают мои ноги от колючек. Святой в ответ также сказал, так и я не пытаюсь обрести просветление с помощью статуи. Я кланяюсь ей потому, что мне это удобно. Она защищает мою душу от колючек этого мира». Это пример того, как мы можем не понимать то, что мы видим, кажется не тем, что оно есть на самом деле. То, что кажется нам понятным и простым, может оказаться глубоким и сложным. Выводы таковы: не принимай сразу то явление, что видишь, за нечто однозначное. Научись видеть скрытую сущность явлений. За простым – сложное, за грубым – тонкое, за материальным – божественное. Ищи тонкие, скрытые мотивы в действиях других, в социальных процессах, в стихиях природы. Тогда сущность этого мира начнет тебе открывать свои тайны. Это пример сочетания мудрости и метода. Часто, если человек не имеет понимания разницы между мудростью и методом, он может впадать в такие ошибки. В учении есть классификация методов, и если мы знаем подчиненность метода мудрости и знаем, что есть главные методы, есть второстепенные, мы знаем, как и когда их применять.
Oh.